Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем уроки нравственного богословия. И сегодня хотелось бы затронуть одну тему, которая косвенно имеет отношение к седьмой заповеди. Ну, не столько косвенно, иногда очень даже прямо имеет отношение к седьмой заповеди. Но обычно мы, размышляя, как-то рассуждая о седьмой заповеди, именно в такой плоскости разговора не ведем. Новый же Завет, когда говорит о грехе прелюбодейства или просто о блуде, он всегда ставит этот разговор о грехе плоти в контекст отношения к телу. Во-первых, тело – храм Святаго Духа, и все злое в отношении тела, все, что мы делаем неправильного, недолжного в отношении нашего тела, может рассматриваться как нечто, сделанное плохого в отношении храма Божьего. Причем в данном случае без вариантов, как нечто худое, сделанное по отношению к собственному телу, или нечто худое, сделанное к чужому телу. Потому что, так как речь идет, апостол Павел, растлить свое тело или растлить чужое тело равнообразно является грехом. И это первое, что мы должны помнить, когда речь идет о теле и о грехах плоти. Нечто особенное. После таинства крещения наше тело представляет собой нечто особенное, и задача христианина – выработать к этому особенному явлению жизни некое иное отношение, которого ни одна другая религия, ни одна другая духовная практика не знает, как христианство. И второе, что мы встречаем тоже – в Новом Завете, в рассуждениях о теле, что в свете воскресения Христова тело не есть нечто такое, от чего мне непременно нужно избавляться. Тело не есть нечто такое, что вот, ну как бы некая мимолетная тень, которую я вот доживу, до смерти скину, как дряну я одежду, и вылуплюсь из этого тела, и вот тогда начнется настоящая жизнь. Конечно, в последнее время у многих людей, у многих христиан не со зла и не из какой-то вот неправедности, а в силу просто неосведомленности, непросвещенности, некой недостаточности проповеди на эту тему, у людей складывается мысль, что действительно так оно и есть, что подлинная жизнь человека начинается тогда, когда он умрет. Вот умрет он, и начнется настоящая жизнь. Но на самом-то деле христианство так не учит. Христианство учит, что настоящая жизнь начнется только тогда, когда наступит воскресение мертвых, когда каждый человек обретет свое тело, и в теле своем, в том теле, в котором он грешил или творил благо, он придет на суд Божий, и именно находясь в этом теле, он услышит тот или иной приговор. Даже, скажем, используя слова апостола Павла из 5 главы 2 послания к Коринфянам, можно сказать, что даже святые, те самые святые, которым мы сейчас молимся, к которым мы сейчас обращаемся, на полноту даров, участия, любви которых мы надеемся, прибегая к их помощи, даже они ну так скажем, не вполне счастливы, они не вполне довольны, и для них есть некая неполнота в том состоянии, в котором они пребывают, потому что и они чают, как и мы чаем, воскресение мертвых и жизни будущего века. Они тоже этого чают, будущий же век и для нас, и для них начнется тогда, когда наступит воскресение мертвых. Поэтому тело не есть такой, скажем, временный попутчик, с которым, ну, деваться некуда, раз в одном купе закрыты, что ж делать, до станции назначения надо терпеть, а тело — это такой попутчик, друг, как его иногда называют святые отцы, друг, с которым мы обречены разделить вечность. И это друг, помощник и сонаследник вечной жизни. Поэтому даже, скажем, у такого удивительного аскета, подвижника, каким был преподобный Серафим Саровский, мы встречаем слова о том, что не должно сокрушать тело, потому что без него мы даже и помолиться-то не сможем. Это очень верная мысль. Грехи против тела бывают разные, и важно именно в любом случае иметь в теле сподвижника, помощника, который помог бы нам творить заповеди Божьи, стоять в храме на службе, посвящать себя бдению, псалмопению, работе, чтобы можно было из этих средств уделять нуждающимся и многое другого, что необходимо нам делать, и все это, все совершенно, даже помолиться, без тела мы не можем. Конечно, мы читали, и очень много разных слов читали о том, что вот люди с сокрушенным телом, в болезни, в страданиях, истомленные разными телесными недугами, они обретали такую высоту, такую чистоту, такой полет молитвы и вдохновения, что ничего подобного и сравнить-то не с чем. И мы загораемся этим и думаем, что ну вот главное бы как можно скорее сокрушить свое тело, и сокрушаем его порой настолько, что не то что помолиться, а даже и исполнить обычные какие-то необходимые телесные потребности или ходить на работу не можем. Тело наше не понесло. Причем тело в данном случае отказывается быть нашим помощником и тогда, когда мы его третируем, так сказать, вроде ради хорошего подвига мы пытаемся его сокрушить. И тело отказывается быть помощником нам в наших делах и служениях Богу. Так и страстями, невоздержанием, любым излишеством в еде, в питье особенно можно превратить тело в изменника и предателя, так что оно не позволит сделать ничего доброго, даже помолиться. Изнеженное, расслабленное, тучное и нелегкое, это тело не может ни с легкостью побежать на службу, ни с готовностью прийти к какому-то доброму делу, ни почитать книгу, ни встать на молитву. Все этому телу тяжело, оно хочет только распростретися на ложе, вот, занять более удобное, комфортное положение, потому что изнеженность стала неким свойством этого тела. И вот чтобы не превратить тело во врага-изменника, чтобы оно продолжало нам служить, очень важно правильное отношение к телу. И в то же время мы видим, что на фоне таких, скажем, рассуждений, видим, что в настоящее это время развивается нечто совершенно особенное, вроде бы даже каким-то образом имеющее отношение к теме нашего сегодняшнего разговора. Мы видим, что развивается целый культ тела, буквально культ, когда все вся жизнь человека направляется на то, чтобы превратить тело в совершенство красоты, величества, гармонии. Для многих и очень многих людей такое возвеличивание, достойное украшение, достойное величие тела стало для многих людей целью, стало предметом непрестанной заботы, предметом единственных утешений, радостей и вожделений. Между прочим, действительно, как это ни странно, будет узнать для многих людей, подобное отношение к телу началось не в 20 веке, и не сейчас оно расцветает. Такое отношение к телу встречалось и в прежние времена. Например, в 143-м псалме есть выражение псалмопевца о том, что вот есть люди, он их называет чужими людьми. То есть по отношению к нему, человеку, воспевающему Бога, эти люди чужие. И он говорит, у этих людей дочери их украшены как храм. Вот буквально такую вот проводит аналогию, что некоторые действительно украшают своих дочерей или заботятся о красоте своих сыновей, так как будто их дочери, их сыновья есть храм Божий. Но ведь и действительно, казалось бы, в Ветхом Завете говорится о том, что именно мы должны быть храмами Божьими, и в Новом Завете это вполне осуществляется. Казалось бы, вот люди реализовали то самое, то стремление, то желание, которое должны были реализовать. Ведь тело – это храм живущего Духа. Да, тело – вместилище Духа. И именно как вместилище Духа, как сосуд для Духа, как форма для Духа, как носитель Духа, тела и имеет цену и ценность, а вне этого никакой ценности оно не имеет. У тела нет никакой самобытной ценности, нет никакой, вот, скажем, ценности само по себе. Оно имеет ценность тела только тогда, когда оно является сосудом, в котором находится нечто ценное и сокровенное. Скажем, конечно, может быть некий бриллиантовый сосуд пустой. Этот сосуд ценен сам по себе. Но тело человека не бриллиант. Тело человека – глина, горшок. У него нет ценности. Он хрупкий, и особой красоты в нем, как это ни странно, тоже нет. Единственная ценность глиняного сосуда – это то, что в нем нечто ценное находится. И причем характер этого ценного вещества, находящегося в глиняном сосуде, оно таково, что это сокровище, нетленное небесное сокровище благодати Святаго Духа, нигде больше размещено быть не может. Оно может и может быть размещено только в глиняном сосуде человеческого тела. И когда оно там размещено, то тело ценно. Оно сосуд, вмещающий высочайшее благо и высочайшую радость, которая только может быть на земле. А если ничего там нету в этом теле, то никакой особой ценности оно само по себе не представляет. Красота этого тела не во внешних бездуховных формах и проявлениях, а в одухотворении, в освящении тела, в посвящении этого тела Богу, так, чтобы человек предал свое тело в то, чтобы стать сосудом, вместившим благодать. И только тогда тело становится источником и носителем света и жизни. То есть можно попытаться выстроить красоту тела из, собственно, телесного естества. То, чем занимаются, скажем, косметологи, культурологи, там, визажисты, разные подобные им люди, парикмахеры и все прочие люди, украшающие тело. Они пытаются собственным искусством и ресурсами тела достичь некой красоты и совершенства, но все это недолговечно, все это тленно, все это в любом случае закончится старостью и разложением тела в труп и превращением его в пыль и прах. Рассыпался глиняный сосуд. Сколько ни накладывай на него красок, глазури, нутро-то все равно глиняное, недолговечное. Все равно не сегодня-завтра он разобьется, растрескается, разрушится и превратится в черепки. Больше ничего от него не останется. Но люди пытаются все-таки красоту построить, эту из ресурсов собственного тела, но все это бессмысленно. Единственная подлинная красота тела – это его одухотворение, когда сквозь телесную природу, телесное естество проступает нетленный свет и вечная жизнь в глазах, в движениях, в руках, в речи, во всем прикосновениях проступает свет и вечная жизнь, так мы, как мы видим это в жизни и деятельности святых отцов. И, конечно, украшая тело не светом и не духом, не просвещая тело той жизнью, которую мы в себе несем, а украшая тело внешне, мы как бы придаем телу некую самодостаточность. Тело ценно само по себе. Оно стало ценностью абсолютной, без отношения к тому, что находится внутри этого тела, каково его содержание, что несет это тело, носителем какой жизни оно является, носителем какого духа является это тело. И вот если мы об этом не заботимся, тело становится самоценным и самодостаточным. Вот в этот самый момент, когда тело стало самодостаточным, когда нам без разницы, что носит в себе это тело, тогда тело становится плотью. И мы уже не называем его телом, мы называем его плотью. Именно так обращает, то есть так использует эту терминологию апостол Павел. Плоть – это подчинение тела, а стало быть и всего остального, что есть в человеке, только телесным ощущением, только телесным переживанием. Плоть – это определение тела и вообще всего сотворенного единственным основанием жизни. То есть плоть – это когда человек живет только тем, что есть тварного в этом мире. Только едой, только пищей, только воздухом, только водой. И вот когда человек только в этом видит основание своей жизни, то и тело его становится плотью, и сам он становится плотью. Он превращается в плотского человека и живет только плотью, черпая, раз для него тело становится самоценностью, а поддержать это тело он может только используя разные сотворенные естественные мирские вещи: дом, еда, вода, тепло, одежда. Вот все, что становится для него единственным, лишь бы поддержать жизнь этого тела. И напротив, противоположным этому является то искушение, то состояние, которое пережил Иисус Христос в пустыне, когда после сошествия на него голубя, он вышел в пустыню, и на 40-й день он взалкал, и явился дьявол, требуя, уговаривая его, чтобы он поддержал свою жизнь, ведь тело умрет. Надо свою жизнь поддержать. И Христос отвечает искусителю словами из книги Второзакония: «Не хлебом единым жив человек, но Словом Божьим». То есть пока человек думает, что он всего лишь тело, душа его подчинена телесным движениям, ощущениям, переживаниям, то главное, все устремление его жизни, все силы он направляет на то, чтобы только сохранить это тело. Потому что пока живо тело, он жив. Пока живо тело, он может что-либо делать, на что-то надеяться, что-то чувствовать. И он всячески старается продлить жизнь этого тела. Потом старается продлить удовольствие, которое он получает с помощью этого тела. И так понятно, что, используя разные телесные практики, он пытается все, что есть в этом мире, использовать для того, чтобы, во-первых, жизнь его стала дольше, и полнота ощущений, даваемых этой мирской жизнью, стала как можно тоже дольше. И вот такой человек есть совершенная плоть. Поэтому всякий культ тела есть превращение тела в плоть. Всякий культ тела, который именно тело ставит как бы в центр своей жизни, не заботясь о душе, о наполнении этого тела, вот все это превращает человека в плоть. А раз человек становится плотским, он погружается в смерть, потому что всякому, даже очень озабоченному своими телесными потребностями человеку, понятно, что в теле нет жизни. Наше тело есть источник смерти. Это очевидно всякому человеку, который хоть только-только немножко сознание обрел, он уже понимает, что он и все вокруг люди смертны. Это тело умрет непременно, все обязательно. Оно умрет тем или иным способом, раньше или позже, в 5 лет, в 15, в 55 или в 95, но конец известен. Тело сгинет, потому что в самом теле, как бы мы его ни пытались украшать, какие бы мы ресурсы ни использовали, тело – тлен. Но в то же время это тело – единственная возможность служить Богу и людям, единственная возможность делать добро и возносить молитвы. Вне тела мы не можем сделать ничего подобного, не можем ни прибавить, ни убавить. Когда, апостол Павел это подчеркивает, когда мы умрем, и тело останется в земле, а мы предстанем перед Богом, мы многое бы хотели изменить, но, увы, изменить ничего не можем. Что есть, то есть, потому что изменить что-либо мы можем только находясь в теле. И мы рады бы, как тот грешник, просивший Авраама, чтобы он вразумил ближних его, братьев его, чтобы они так не поступали, и рады бы, но и тогда сделать ничего не можем, потому что для этого надобно тело. Поэтому тело, еще раз повторю, наш помощник и друг. Его должно и беречь, и в меру покоить, и в меру кормить. Именно настолько выработать эту мерность и покоя телесного. Например, интересны очень содержательные слова рассуждения преподобного Серафима Саровского о том, сколько, по его мнению, должен спать человек. И постоянно там, вот в этом рассуждении своем, он подчеркивает, что телу необходим покой, иначе человек что-то потеряет, либо у него психически будет неуравновешен, либо от головных болей и еще чего-либо он не сможет исполнить даже маленького правильца. Поэтому-то и необходима мера пищи, мера сна, сна и мера телесных забот, которые бы укрепляли тело, при этом не превращая его в плоть. Вот этот путь служения, заботы, потребной заботы, необходимой заботы о теле, вот это определение меры, оно в святоотеческой литературе называется царским путем. То есть выработать эту норму по отношению к своему телу необходимо, для того, чтобы не давать ему лишнего, чтобы оно не разрыхлилось, не расслабело и не стало бы нас нести ко греху, требуя себе служения, требуя удовольствий, превращая саму себя в культ, тогда мы сами превратимся в плоть. И в то же время, с другой крайности, мы не должны ожесточать собственное тело настолько, чтобы оно не смогло нести тот необходимый труд, необходимый подвиг, который нести мы должны, чтобы исполнять веренное нам Богом дело. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания, и храни вас всех Господь.